вы сказали, что свою коучинговую тренерскую деятельность начинали в 90-е. Какие идеи тогда витали в воздухе?
Знаете, 90-е вообще были таким временем, как их называют, лихие 90-е, я понимаю почему. Потому что одна из идей, которая вот прямо действительно витала в воздухе, идея связана была с тем, что вот воткни палку, и она зазеленеет. Вот самая маленькая какая-то инвестиция принесет кучу денег, главное вложить. Идея для кого-то, может быть, и сработала, но для большинства людей она, конечно, была ошибочная. Кроме того, это была идея какой-то безграничной свободы, и я бы даже сказал такой эйфории. Ну, тому доказательства оба путча, которые я как раз пережил в журналистской своей ипостаси 91 и 93 год. И вот как раз вместо идеи такой сумасшедшей демократии, когда оказывается все возможно, вдруг оказывается, что практически ничего не меняется. И идея заключается в том, что каждый человек на своем месте должен что-то делать. И не стоит ожидать изменений со стороны общества, что придет дядя и все станет здорово. Вот, как мне кажется, во всяком случае, в кругу моих друзей и знакомых преобладала идея, что надо рассчитывать на себя. Тем более времена были не самые легкие, прямо скажем. Кто-то ходил буквально, так сказать, по краю, и кому-то удавалось лишь сводить концы с концами, а кто-то, наоборот, разбогател в этот момент. Вот я, наверное, как-то мне посчастливилось быть в такой роли. Я был наемным сотрудником, получал очень приличные деньги, пережил 90-е относительно благополучно.
А вы наблюдаете какую-нибудь эволюцию идей? Вот вы сказали, что ничего не меняется. Вы считаете, уже прожили 20, с 90-х вы начали активную практику, в 93-м году первый тренинг. Была ли вот за эти 20 лет какая-нибудь существенная эволюция идей? Или примерно все одно и то же, ничего не менялось?
Я бы сказал так, и да, и нет. Эволюция идей все-таки заключается в том, что человек стал, как мне кажется, более самостоятельной единицей. Если раньше все-таки больше приходилось слышать слова «сообщество», комьюнити появилась в какой-то момент, да, тусовка, компания, то сейчас, хотя это все, безусловно, существует, но мне кажется, человек становится больше индивидуальностью. Понятно, что этому способствует и так называемый научно-технический прогресс. Понятно, что каждый человек, так сказать, упершись в экран своего гаджета, отстраняется от мира в каком-то смысле, а с другой стороны он как бы часть вот этой вот системы, часть этой сети, ее ячейка, но при этом вроде бы как вот ему в реальном мире никто не нужен. Вот я воткнулся в свою, неважно, там, в какую-то социальную сеть или просто смотрю, что происходит в мире. И вот эта некоторая отстраненность, идея этой отстраненности, но в то же время вовлеченности, такой пассивной вовлеченности в происходящее, мне кажется, это как раз веяние последнего, может быть, десятилетия.
А пришла она откуда? С Запада, вот ее, с его индивидуализмом? Или это какая-то наша доморощенная?
Вы знаете, я не думаю, что это пришло с Запада. И вообще, кстати, мне, честно говоря, если уж мы говорим об идеях, мне не очень нравится идея, что что-то может прийти с Запада или Востока. Есть какие-то вещи, которые связаны с такой естественной эволюцией, что ли, человека. Когда я говорю эволюция, я говорю это в широком смысле слова, не обязательно там какое-то развитие. Это просто есть тренды, есть тенденции. С одной стороны, да, есть какие-то вещи. Я достаточно активно ездил в Германию в 90-х годах. И я, например, наблюдал какие-то вещи и явления, которые потом наблюдал в России спустя, скажем, десятилетия. Ну, все это знают. Платные парковки или, скажем, появление там литературы определенного свойства. И действительно мне приходилось наблюдать, как в России это приходило с большим или с не очень большим опозданием, но там в каком-то, может быть, слегка искаженном виде или в другом виде, а иногда еще и в более таком, как бы сказать, ну, в более таком кучерявом, что ли, каком-то преувеличенном. Это понятно, но это все-таки скорее больше про внешние какие-то вещи, про проявление, не знаю, какой-то социальной жизни. А что касается самих идей, я не знаю, если уж обратиться, например, к идеям русских философов, скажем, да, то мне кажется, что, читая того же, там, не знаю, Бердяева, Бахтина, одновременно Шеллера, можно понять, что многие вещи были свойственны не какому-то там народу, а свойственны времени. Поэтому то, что вот сейчас происходит, и то, что я сейчас пытаюсь описать, мне кажется, это веяние времени, но это никоим образом ни с Запада, ни с Востока. Это, видимо, как раз еще и существует идея в том, что мир стал более тесным, что ли, более гомогенным. Я думаю, что если раньше было действительно вот это деление на Запад и не Запад, то сейчас оно очень условно. Мне кажется, что люди молодые, с которыми мне приходится иметь дело, они гораздо в меньшей степени различаются, чем в свое время. Например, вот я отличался от своих сверстников где-нибудь в Германии, Англии или США. Сейчас больше точек соприкосновения и гораздо больше того, что объединяет людей, чем того, что их разъединяет.
Вы упомянули, что, ну, во-первых, насколько я знаю, в Ньязе у вас родной язык немецкий. Ну, родной первый язык немецкий. Вы ездили в Германию. Скажите, какие идеи, западные идеи, может быть, европейские, ну, непосредственно немецкие идеи, особенно вам нравятся, привлекают?
Ну, знаете, вот мне правда, мне немного сложно сейчас, как сказать, говорить вот в парадигме идей, но я, если не возражаете, вспомню одну вещь, которая меня действительно в Германии поразила первый раз. Я когда оказался там первый раз в 92-м, если я не ошибаюсь, году, это было как раз незадолго до этого упала Берлинская стена, и настроения были, соответственно, такие в народе. Так вот, я прошел по улице, была хорошая погода, и как-то вот все приятно, я смотрел по сторонам, прекрасные здания, и я обратил внимание, что у меня под ногами что-то вроде такой выложенной красивыми кирпичами такой ложбинки, и мне очень понравилось по этой ложбинке идти, это был тротуар, и вдруг я услышал сзади такой мелодичный звонок. Я оглянулся и увидел пожилую женщину, очень пожилую женщину, лет, может быть, 90, которая ехала на велосипеде с корзинкой, в корзинке продукты, которые она, видимо, только что купила в магазине. И тут до меня дошло, женщина мне мило улыбнулась, я сошел с этой тропинки, и тогда я понял, что я иду по велосипедной дорожке. Сейчас это вроде бы как вещи само собой разумеющиеся, но тогда меня это в приятном смысле слова поразило. Другой вопрос, что сами немцы потом мне в частных беседах говорили, что вот велосипедисты у нас такие наглые, они постоянно вообще враги и пешеходов, и автомобилей. Но тогда мне понравилось, что есть вот это, если хотите, да, это идея. Идея предоставить велосипедистам как отдельному классу, что ли, людей, передвигающихся по улице, предоставить им отдельные возможности. И это было совершенно потрясающе. И это, кстати, то самое, что вот у нас сейчас в Москве только-только делается. У них это, такая культура была уже достаточно давно. И вот мне кажется, эта идея, с одной стороны, предоставления определенному классу людей, назовем это так, или определенной группе людей, каких-то специальных возможностей, но при этом не разъединяя людей по классовому принципу, вот эта идея показалась мне очень здравой. Ведь каждый из нас, ну, во всяком случае, большинство из нас, может на себя примерить все эти роли. Я сел на автомобиль, и я, соответственно, еду по правилам уличного движения для автомобиля. Я пересел на велосипед, и я понимаю, что я еду по велосипедной дорожке, ну и так далее. Вот мне показалось это очень здорово. Это, с одной стороны, как бы сказать, имеет отношение к немецкому этому орнунгу, порядку. И понятно, что когда я это людям рассказывал, обычно так это все воспринималось. Но это не только в Германии, насколько я знаю, это, в общем, принято в Европе. И мне кажется, это здорово.
Перенесли бы эту идею в Россию? Или, может быть, переформулирую вопрос, какие еще идеи в той же Европе, в Германии вы бы перенесли в Россию? И смогли бы они тут прижиться?
Ну, вот смотрите, второе как раз, что я хотел упомянуть, это когда я увидел, как немцы старательно сортируют мусор и выбрасывают пластик туда, где должен быть выброшен пластик, бумагу к бумаге и так далее. То есть я увидел эти контейнеры там, и меня это, правда, восхитило. Я как-то с детства человек, как у нас говорят, экологический, И это здорово. Но, понимаете, тут, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны, конечно же, я думаю, что имеет смысл в России этим заниматься. Более того, я буквально 3 дня назад был на конференции, которая была посвящена этой теме. И конференция, конечно же, русско-германская. Но с другой стороны, все оказывается не так просто. Не в том даже дело, привьется или не привьется. Привьется обязательно, просто на это уйдут, может быть, годы, я не знаю, мне трудно сказать. И здесь как раз я вижу, что люди моего возраста очень сложно откликаются на это. Люди молодого поколения откликаются на это более охотно. Они понимают, видимо, что им просто жить в будущем. И здорово, если это будущее не будет загажено пластиком сплошь и рядом. С другой же стороны, эта идея не такая простая на поверку. То есть недостаточно сортировать эти отходы. Потому что, например, если мы сбрасываем в контейнер пластик разных сортов, они между собой, так сказать, не женятся. Они все равно должны быть потом отсортированы где-то на какой-то большой ленте, и это должно проходить дальнейшую обработку. Но сама по себе идея, в любом случае, это то, над чем обязательно нужно работать. И что это у нас должно приживаться, это вот у меня не вызывает никаких вопросов.
Хорошо, давайте теперь уже переносимся в настоящее, про идеи. Начнем с идей, которые просто вам нравятся. Возможно, не вы их придумали, не вы их авторы этих идей. Они просто вам импонируют, и вы хотели бы им дать жизнь, ну, распространить как можно дальше, больше и чаще. Что это за идеи? Одну-две.
Мне нравится идея, она такая философская, наверное, что все люди разные. И это то, о чем можно говорить часами. Но если бы вот меня попросили так собраться и коротко сказать, что я по этому поводу думаю. Это действительно забавная история. Мы все вроде бы представители, я имею в виду людей, одного биологического вида. И по каким-то реакциям, по разговорам, которые мы ведем, нам кажется, что многие люди думают так же, как мы, поступают примерно так же, как мы. И на самом деле это, в общем, далеко не так. Идея заключается в том, что мы все настолько разные, что мы сказанное воспринимаем по-другому. Просмотренный фильм, прослушанный какое-то произведение музыкальное, увиденную картину, мы воспринимаем очень-очень по-разному. И, собственно, главная идея заключается в том, чтобы сосуществовать с другими видами, с другими особями нашего биологического вида, имея в виду постоянно, что мы действительно очень разные и по-разному воспринимаем эту действительность. При этом можно сосуществовать таким образом, чтобы избегать конфликтов, жить в нормальных отношениях друг с другом. И для этого есть некоторые навыки, которые неплохо бы осваивать. Но, понимаете, эта идея настолько же проста, вроде бы, лежит на поверхности, насколько и сложно реализуемо, потому что большинство людей все-таки, к сожалению, или уж не знаю, насколько, к сожалению, это такая оценочная, да, характеристика, видят в остальных людях то, что они готовы увидеть, слышат от этих людей то, что они готовы услышать, а не то, что им говорят, как правило. И, в общем, на мой взгляд, в коммуникациях, в общении людей царит не то чтобы даже хаос, а некоторое такое ложное представление о том, что вот мы договорились. Хотя, вот, как ни странно, умения договариваться у людей, в общем, как правило, просто нет.
Ну, тогда вопрос, а как ужиться-то? Как вот вы считаете, можно помирить те вселенные, которые у каждого человека своя в голове?
Понятно, что это непросто. Я даю себе отчет в том, что это непросто. Я, в общем, не то чтобы склонен к утопии, но понимаю, что это действительно достаточно трудно реализуемо. Но, по крайней мере, мне кажется, что есть некоторая часть людей, она небольшая, таких людей всегда меньшинство, которым можно было бы эти идеи каким-то образом транслировать. Понятно, что многое впитывается с молоком матери, воспитывается с самого раннего возраста, какие-то вещи приходят в школе. Но уже после школы, я просто по себе знаю, что я, в общем, будучи человеком, который всю жизнь учится, ходит на какие-то тренинги, курсы, читает книги и так далее, так вот я понимаю, что есть вещи, которые можно себе встроить и другим людям объяснить. Ну, я это делаю, в частности, со своими клиентами и на тренингах. Если будет некоторая критическая масса людей, которая, ну, по крайней мере, будет готова к тому, что люди разные, готова услышать мнение других людей. Не очень люблю слово «толерантность», но вот русское слово «терпимость» мне нравится больше. Да? Чем больше будет людей, терпимых к мнениям другим, к без склонности обострять конфликт, к тому, чтобы, с одной стороны, избегать обострений каких-то, а с другой стороны, быть более гибкими в отношениях, мне кажется, дальше это может распространиться в ту сторону, что таких людей будет становиться все больше. Не всем это доступно, да, я отдаю себе в этом отчет.
Ну, то есть, получается, эта идея явно не для большинства. То есть, идея в том, чтобы, если мы хотим, чтобы люди друг друга понимали и принимали, ну, как минимум, мы должны найти какое-то меньшинство, я правильно понял? Которое готово к этому, им эту идею транслировать как-то, приучить их к этому, не знаю, объяснить, предположим, они должны понять. И потом, что должно случиться? Они покажут примером или как это будет?
Еще раз, я не рисую себе иллюзию, что вот все прямо скажут, давайте мы с завтрашнего дня начнем так терпимо друг к другу относиться, и вообще все войны кончатся сразу. И... идея-то старая, как мир, в общем. Но мне кажется, сейчас как раз именно в наш век, не побоюсь этого слова, в наш век высоких технологий, доступности разных материалов, литературы, когда, кстати, существует множество блогеров тех же самых или видеоблогеров, чьи идеи слушают и смотрят миллионы людей, и тем самым они эти идеи где-то могут ими проникнуться, где-то они могут эти идеи проигнорировать, но тем не менее, если эта идея действительно кажется не большинству, еще раз, да, меньшинству, но меньшинству какому-то ощутимому, скажем так, да, если вот есть некоторое количество людей, которые эти идеи готовы впитывать, это уже здорово, потому что эти идеи распространяются. Нет, они не распространятся на все общество. Но вот давайте пример, который может быть немножко из другой оперы, но тем не менее. Вот человек в метро падает в обморок, или ему становится плохо. Большинство проходит мимо, но находятся 1-2 человека, которые все-таки остановятся и которые помогут. Мне кажется, это важно. В конце концов, человеку важно, чтобы ему оказали помощь. И его родные, и он сам будет благодарен вот этим двум, а не толпе, которая прошла мимо. Примерно так же, как, мне кажется, можно и здесь провести некоторую параллель. Да? Главное, чтобы некоторое ядро, что ли, общества было таким. Еще раз. Ну, была, например, было такое явление, как интеллигенция в России. Понятно, что интеллигенция была, никогда не была большинством. Существует множество спекуляций, что интеллигенция, кто-то говорил, это ужасное какое-то уродливое явление. Кто-то, наоборот, этой интеллигенции придавал слишком уж большую роль в тех же революциях или в развитии там, интеллектуальных каких-то идей. Но, тем не менее, интеллигенция была как явление, и более того, мне кажется, отголоски ее до сих пор существуют. Я даже, в общем, беру на себя смелость как-то причислять себя к остаткам, если хотите, интеллигенции, и считаю, что, в общем, нас еще есть. Да, а называлась, кстати, в свое время прослойка интеллигенции. Были два господствующих, как известно, класса, да, я сейчас про Советский Союз говорю, пролетариат и крестьянство, и прослойка интеллигенции. Тем не менее, она была, в общем, очень важной прослойкой. И были всю жизнь ученые, писатели, так сказать, властители умов. Поэт в России больше, чем поэт, сказали кто-то у нас. Да? И так оно и есть, действительно. И вот, кстати сказать, многие из гуманистических, гуманитарных идей, которые сейчас до сих пор есть в обществе и которые развиваются, я надеюсь, были привнесены как раз поэтическим словом, литературой, произведениями искусства.
Хорошо. И есть еще какие-то идеи, которые вам особенно нравятся?
Ну, может быть, давайте так. Вот даже вот такая простая идея. Есть вещи, которые мы можем изменить, есть вещи, которые мы изменить не можем. Вот мне кажется, эта идея настолько же простая, насколько и действенная. И я удивляюсь, правда, очень часто, когда и сам себя ловлю на том, что не всегда могу это различить. И мои клиенты мне довольно часто просто это показывают. Когда я задаю просто вопрос, а скажите, что вы можете изменить в этой ситуации, что не можете? У человека просто иногда возникает, ну, такое озарение, а правда, вот это я могу изменить, а это нет. И идея заключается в очень простой вещи. Если мы что-то не можем изменить, но при этом пытаемся это делать, то либо можно нажить себе невроз, ну, либо просто обломаться, как говорят в народе. Да? То есть, если ты не можешь ничего изменить, просто приходится смириться.
А как смириться? Ведь вот тут даже вот у нас сегодня утром была гостья, Татьяна Дубовская, она говорила про стартапы. и про тех, знаете, безумных стартаперов, ну, владельцев бизнеса, которые обязаны быть безумными, фактически безумно, фанатично верить в свои идеи, чтобы довести какой-то вот этот сложный проект, трудноисполнимый проект до какого-то результата. И вот где найти ту грань, когда ты понимаешь, что все, стоп, вот это я не могу изменить, мне надо это отпустить. А где та грань, где нужно еще поднажать? Как ее почувствовать?
А вот, вы знаете, я не знаю. И более того, это точно не ко мне. Я как раз понимаю, что вот, и это хороший вопрос, и я бы на него ответил таким образом. Видимо, как раз это тот самый какой-то другой биологический подвид, и это как раз то самое тоже меньшинство, потому что ведь в каждом обществе есть, ну там, по разным оценкам, 5% бизнесменов, которые создают рабочие места, которые двигают прогресс и так далее. Но их 5%, и их, наверное, столько же плюс-минус и останется. И это те люди, которых, наверное, по-другому устроена голова, по-другому устроена энергия, которые по-другому многое видят. И как раз, может быть, у них вот эта граница совершенно другая, чем у меня. Если я бы, например, остановился где-то и сказал бы, нет, вот здесь я изменить точно ничего не могу, не хочу, не буду, до свидания, я хочу жить спокойной жизнью и наслаждаться тем, что у меня есть. Так вот эти вот стартаперы, наверное, это особенные люди, которые должны эти границы рвать. Я думаю, это мое предположение. Хотя среди моих клиентов есть люди, которые создали бизнес, и уж ничего такого особенного, я вас уверяю, не рвали они. Они как раз действовали в предложенных условиях и очень четко, трезво и разумно смотрели на то, что они могут изменить в этой ситуации, и что не могут, на что они могут повлиять, и на что не могут. Другой вопрос, что они среди того, что они обнаруживали у себя и в себе, они вдруг понимали, что у них есть вот такой-то ресурс, и этим ресурсом они могут пользоваться. Эти ресурсы не всегда очевидны. Но вот как раз эта идея, простая вроде бы в начале, но не всегда простая в реализации, она вот звучит, ну, в моем исполнении, в моем представлении именно так. Есть вещи, которые мы можем изменить, и есть вещи, которые мы изменить не можем.
А можно еще копнуть в эту идею немножко? По поводу смирения. Вот, не знаю, вот с точки зрения психологии, наверное, личностной психологии, вот как вот смириться и отпустить? Ведь, знаете, нас же учили быть трудолюбивыми, упорными. Вот как вот взять и сказать себе, что здесь я ничего не могу изменить и отпустить? То есть, может, какой-то у вас секрет, совет, или это просто какая-то привычка такая мозга, что ты понимаешь, что дальше идти не надо, потому что будет только больнее?
Это и привычка мозга. Кстати, спасибо за такое прекрасное словосочетание. Здорово. В каком-то смысле это еще и навык. В каком-то смысле это еще... люди, наверное, по-разному к этому приходят. Кто-то приходит с возрастом. Я не говорю, что это обязательно мудрость. Но это в каком-то смысле, да, такая, наверное, более зрелая позиция. Понятно, что молодому человеку более свойственно как раз... идти напролом или пробовать что-то новое, и вообще быть в каком-то смысле таким неуемным. А человеку более взвешенному, пожилому, более свойственно говорить, что нет, вот я с этим смирюсь. Но вообще смирение, я уж не говорю о христианском значении этого слова, да, которое, в общем, действительно очень важное, но умение довольствоваться тем, что уже есть, использовать то, что у тебя уже есть, и... те ресурсы, которые у тебя уже имеются, таким образом распределить, чтобы, в общем, и работа шла нормально, и в то же время, чтобы времени хватало на себя любимого, это правда в каком-то смысле искусство. Но это еще в этом вопросе я услышал еще и второй вопрос такой зашитый. Нас же учили, как вы говорите. Многое из того, чему нас учили, просто неправильно. Или более того, это может быть правильно для кого-то другого, но не для меня. Ну, в классе 30 человек или 20, неважно сколько, 10. И все смотрят на доску, и на доске нарисовано все, в общем, для всех вроде бы одинаково. Но, тем не менее, люди совершенно разные вещи оттуда вытаскивают. И кроме того, чему учат в школе, как я уже, наверное, упоминал, да, то, чему учат в школе, не всегда пригождается. Я вот, например, когда-то даже попытался посчитать, что мне пригодилось из того, что у меня в школе было. Вот если говорить о том, что это из знаний, из уроков, я оцениваю примерно процентов на 5. Остальное, что дала мне школа, это то, что происходило не на уроках уж точно. То, что происходило на переменах, на наших совместных каких-то времяпрепровождениях, на социализации, так называемой. Сейчас я уже так это называю, тогда это называлось для меня как-то по-другому.
Я думаю, мы разогрелись и плавно переходим от чужих идей к идеям вашим. Расскажите, пожалуйста, какие есть у вас идеи, какие идеи вы вынашиваете и хотели бы раскрыть миру?
Ну, вот одна из таких идей, наверное, самая главная, это идея антилидерства. Я не то чтобы вынашиваю, хотя я не могу сказать, что она окончательно созрела. Вот это, наверное, как раз действительно очень вовремя, потому что эта идея как-то, она уже живет, она уже не просто какой-то эмбрион, она обретает свои более или менее четкие контуры. Во-первых, когда я начал еще вести свои тренинги, еще тогда в 90-е и позже, я через какое-то время понял, что тренингов по лидерству очень много. Сначала я понял, что очень много, а потом я понял, что слишком много. Люди на разные лады говорят, вот роль лидера, лидер должен делать в команде то-то, то-то. Каждый человек, который хочет что-то добиться, должен быть лидером, ну и прочее. И вот этих лидерских всяких программ, тренингов, коучинга, который направлен на лидерство, их очень много. На мой взгляд, я, конечно же, проходил 2 или 3 таких тренинга, мне интересно было посмотреть, что из этого я могу взять, что из этого работает. Так вот, основные, может быть, мои выводы, которые подтолкнули меня к моей идее. Во-первых, многие, как мне кажется, и тренеры, которые этим занимаются, и уважаемые, в том числе мной, люди, не отдают себе отчет в том, что человек, становясь лидером, или пытаясь стать лидером, или обучаясь стать лидером, не понимает, что он таковым не является. Недостаточно встроить себе какие-то навыки, выработать командный голос. Я сейчас нарочно ерничаю и говорю, в общем, так схематично. Этого всего недостаточно. Во-первых, лидер – это всегда лидер какой-то команды. И если лидер, так сказать, этой командой пытается управлять, а команда каким-то образом показывает ему, что не хочет этого делать, то он никакой не лидер просто. Или просто человек, который пытается быть лидером, и, знаете, как вот согласно одной пословице, вы делаете вид, что платите нам деньги, а мы делаем вид, что мы работаем. И, к сожалению, в очень многих процессах вот такое происходит. Есть слово такое «прирожденный лидер». Да, есть лидерские качества, разумеется. Их можно вырабатывать. Я с этим абсолютно не спорю. Все это действительно вырабатывается. Но мне кажется, что главное, что может сделать человек по отношению к своей команде, если он действительно хочет с ней работать, это как раз вот слово «смирение», может быть, не зря я употребил, оно недалеко от слова «служение». Вот я, как человек, который работает в команде, понимаю, что я готов служить своей команде. Это не имеет непосредственного отношения, скажем, к религиозным каким-то воззрениям, да? Хотя, если мы почитаем разную литературу по этому поводу, там как раз это, в общем-то, и будет. Там и последние станут первыми, или просто когда великие, так сказать, люди служат своим вроде бы как ученикам или подчиненным. Не хочу сейчас приводить никаких конкретных примеров, но я к тому, что мне кажется, больше для своей команды можно сделать не лидерством, а служением.
А как это? Можете вот какие-то примеры, может быть, что за служение? Потому что звучит, как будто я существую, я делаю, я работаю ради своей команды. Вот такое первое впечатление.
Так оно и есть, да, но вот в чем дело. Ведь, как ни странно, там не так, как бы это сказать, не такая большая разница в осуществлении, скажем, лидерской программы и программы служения. Про лидерство, правда, вот сейчас не буду долго, там существует ситуативное лидерство и прочее. А служение, на мой взгляд, это когда в команде, кстати сказать, это известно, выделяются разные роли. В команде есть критик, есть вот как раз тот самый лидер, есть так называемый серый кардинал или такой неявный лидер. Так вот, если я понимаю, что роли в команде уже вроде бы определились, и команда примерно представляет себе, куда двигаться, то мне неплохо бы включить не лидерскую функцию, а функцию служения. Когда я спрашиваю, что я могу сейчас, и себя спрашиваю, и членов моей команды, что я могу сейчас сделать. Конкретного примера я бы, правда, сейчас вам не приведу. Но тут еще вот в чем дело. Дело еще и в том, что это как раз вот если немножко отмотать пленку назад, когда мы говорим про лидерство, как раз оно и подразумевает, что команда какая-то есть. Но бывает так, что вот лидеров воспитывают, и лидер – человек, который демонстрирует эти самые лидерские качества, а команды-то и нет. И тогда получается, что лидер – это тот человек, который ведет кого и куда. Нет кого и нет куда. Вот поэтому мне-то кажется, что, во-первых, антилидерство – это, с одной стороны, идея вот этого служения, а второе – это просто отказ от лидерской позиции как таковой. Я понимаю, что мне не нужна команда для каких-то процессов. Я понимаю, что я один могу многое сделать. И, кстати сказать, это же не просто так идея мне пришла в голову. Во многом это работа с моими клиентами, которые тоже пытались каким-то образом работать со мной в коучинге с такими запросами, как мне построить свою команду. Причем построить во всех смыслах этого слова. Да, иногда и в том смысле, что как там, выстроить этих людей. И иногда и вместе со мной клиенты приходили к выводу, что не надо ни с какой командой работать. Мне надо работать с собой любимым. Мне надо заниматься собой, и мне надо в себе наращивать какие-то, как сейчас принято говорить, мышцы, прокачивать какие-то навыки. Мне нужно просто заняться собой, чтобы понять о себе больше.
Это как в отношениях, что ты, если у тебя что-то не нравится в браке, то прежде всего подумай о себе, что ты можешь изменить, потому что изменить партнера... Он сам должен этого захотеть.
Конечно, именно так. И в браке, и в дружбе, и вообще в любых отношениях. Умение договориться – это вот то, с чего, наверное, ну не то, что мы начинали, но я просто помню, что это уже звучало сегодня. Умение договориться, которое у большинства людей, в общем, не в лучшем виде. А договориться начинается все с очень простой вещи. Надо договориться прежде всего с самим собой. Если этого нет, ну вот, кстати, если опять к религии, возлюби ближнего своего, как самого себя. Если человек не любит себя, как самого себя, если он не умеет это делать, более того, если он себя не знает, он действительно не знает своих сильных и слабых сторон, то, в общем, с другими людьми довольно сложно.
Вы не против повертеть вашу идею?
Конечно.
Я вижу, по крайней мере, две грани, на которые хотелось бы вот обратить внимание. Если брать вот эту программу антилидерства и применять к российской действительности. И я так понимаю, что вот это антилидерство, оно, возможно, больше применимо к устоявшимся структурам. Поправьте меня, если я не прав. Возможно, я не прав. Если брать классическую российскую систему, структуру, классический российский бизнес, то там есть эдакий управленец, который диктует. И что самое интересное, если этого управленца убрать, я понимаю, что это неправильно, все пойдет прахом. Применима ли эта идея? Как вы это видите?
Я вижу, что это абсолютно применимо. Более того, я здесь как раз не хотел бы, вот это тот случай, когда я не хотел бы специально говорить про российскую действительность, как про что-то отдельное. Немножко отвлекусь, но тем не менее, мне кажется, это важное замечание. Мне так кажется иногда, что важно развенчивать мифы, например, о том, что вот все русские люди там пьяницы, или все немцы там исключительно педантичные какие-то. Люди бывают очень разные, и компании таким же образом бывают разные. И, кстати, большинство компаний, которых я сейчас знаю, они не по тому или другому принципу построены, там, русскость или нерусскость. А все равно бывают, например, компании со строгой иерархией, или там, компании семейные. Это все известная история, и все это в учебниках написано. Но я-то вижу, например, что многие как раз и российские компании, в том числе, работают не благодаря какой-то четко простроенной иерархии, какому-нибудь там начальнику, который вот строго сказал, сделай, и поэтому делается. А вопреки, и если убрать этого строгого какого-то начальника, то, может быть, процессы-то лучше пойдут. И мне кажется, что в каком-то смысле, ну, знаете, людей не то, что там недооценивают, но иногда вот эти стереотипы срабатывают, что вот оставь наших, значит, там типа, оставь им все на откуп, они все и развалят. А примеры того же, например, Гугла или каких-то таких компаний, там, Яндекса, может быть, демократичных, говорят о том, что вполне можно человеку сказать, приходи на работу, если хочешь, а если не хочешь, не приходи, работай из дома. Это все, во-первых, сейчас легко контролируется. Во-вторых, создаются такие условия, когда человек может, там, например, лечь в гамак и там в своем iPad или в чем-то там, в каком-то гаджете делать свою работу. То есть это уже, в принципе, сегодняшняя действительность. Другой вопрос, что до сих пор, да, существуют, к сожалению, или уж я не знаю, как это констатировать, но в любом случае, до сих пор существуют люди, которых, да, надо подстегивать, с которыми, да, надо работать. Но вот это как раз, мне кажется, совершенно другого плана даже работа. Ну, то есть, вот, например, мне кажется, на уровне HR или человека, который принимает решение о том, брать человека на работу или нет, но все-таки, наверное, не стоит брать пьяницу Горького, и не стоит брать человека, который склонен к социофобиям каким-то. Вот, а если коллектив уже, коллектив такое старое слово советское, я тем не менее его употребляю совершенно сознательно, если коллектив тем не менее уже сложился и там работают нормальные люди, то вот точно абсолютно там речь идет не о том, что нужен сильный лидер, а о том, что нужен каждый человек, который будет понимать, что он готов к служению общему делу.
Ну так вот, я как раз услышал частично ответ на свой вопрос, но расширю его. К чему я вот первая грань? Когда нужно, когда руководителю, ну или собственнику бизнесу нужно понимать, что вот я продвигаю идею служения вот этого антилидерства. А в какой момент он так лучше присмотреться и думать, нет, тут я лучше классическими методами там кнута и пряника?
Я думаю, тут такая история. Во-первых, владелец ли или там, генеральный директор или человек, который руководит бизнесом, он может с самого начала, как мне кажется, строить компанию вот на этих принципах.
Это возможно, да?
Это возможно. Mm-hmm. Это, как раз моя идея заключается именно в этом, в том, что это возможно. Эти идеи, конечно же, должны просто транслироваться. Существует такая банальная вещь, как корпоративная культура. Она, конечно же, выстраивается всегда сверху, в идеале. Но если ее нет, и бывает такое, что люди просто игнорируют это, то тогда она выстраивается не просто снизу, она выстраивается хаотично. Если у вас нет в компании корпоративной культуры, знайте, что она есть, но просто вы не в курсе пока, какая она, и она скоро о себе заявит. Так вот, если ее с самого начала строить на таких принципах, когда, например, вот собирает начальник своих топов, своих подчиненных, и говорит, мы будем работать на принципах служения. Мне кажется, это абсолютно может сработать. От этого процессы-то рабочие, собственно говоря, вряд ли меняются. Другой вопрос, что да, иногда нужен жесткий контроль. Да, иногда понятно, что нужны там разные способы мотивации. И есть тоже по этому поводу много что сказано и написано. Мотивация там бывает и материальная, и нематериальная. Но если человек понимает, зачем он пришел сюда, за какие деньги он здесь работает, за какие идеи, кстати, он трудится, это тоже немаловажно, то там больше не про лидерство, там больше вот именно про то, о чем я говорю.
Давайте вот расширим твою историю этого вопроса. Расскажите, пожалуйста, как практически, вот вы сказали, да, вот мы организуем наше собрание ежегодное, проводим вот этот годовой отчет, какие-то графики тут, и тут вот генеральный директор завершающим. Словом говорит, ребят, с этого момента, с завтрашнего дня, мы работаем по принципу служения. Как еще практически руководителю внедрить эту идею? В чем она будет непосредственно проявляться?
Декларирование, конечно же, недостаточно, потому что если он сам не будет к этому готов, то это будет вот так называемое двойное послание. Все будут видеть, что такое двоемыслие, как у нас в свое время было. Да? То есть он говорит одно, а делает совершенно другое. Понятно, что он сам готов должен быть к ведению дел вот таким вот образом. У меня, правда, у меня нет готового рецепта. Я думаю, что если бы меня позвали на какой-то проект, не очень большой, где есть, ну, скажем, такое обозримое количество людей, я не знаю, сколько, 100, может быть, например, да, плюс-минус, то я думаю, что я, ну, как-то смог бы помочь выстроить эти процессы. У меня нет представления о том, кто там должен быть во главе отделов или как эти отделы могут действовать между собой. Но если бы мне показали какую-то модель, то я думаю, просто ну, я сказал бы, что, как по моему мнению, там могло бы сработать. Еще раз. Понимаете, какая штука? Многие, и правда это так, многие бизнесы, я так это называю, да, многие фирмы работают, правда, вопреки тому, что там происходит со стороны руководящих каких-то людей или вопреки тем процессам, которые выстроены уже давно. Много по инерции работает. То есть вот построили фирму тогда-то, там, например, в те же самые лихие 90-е, и до сих пор используют те принципы, которые тогда были актуальны, сейчас уже давно нет. Но тем не менее, вот все настолько выстроено, каждый там на своем месте таким образом решает все, что вот все нормально по инерции катится. А бывает даже, что и выстреливают такие фирмы. А бывает, скажем, фирмы с очень большой степенью демократии, или демократичности, если хотите, где, собственно, реализуется то, что я говорю. Просто они это ну, по-другому как-то называют для себя. Я просто говорю, вот у нас демократия, вот у нас есть некоторый план, есть у нас, там по-разному может все это измеряться. У кого-то это KPI какие-то, там, у кого-то еще там какие-то там, задачи по смарту, планы, все что угодно может быть. Но если это все работает, то я вас уверяю, что не нужна железная рука руководителя. Вот это как раз, мне кажется, одна из иллюзий, что вот России всегда нужна была там, крепкая рука, железная рука. Ну, это вот... Вот правда, мне кажется, что это не соответствует действительности просто. И как раз Россия во многом существовала вопреки этой железной руке, как мы все можем сейчас понять, прочитав там какие-то книги или посмотрев фильмы. Или вообще просто проанализировав наш ход истории.
Вернемся к еще одной грани вот этой вашей идеи, которую хотел бы обсудить. Помимо того, что придется внедрять с точки зрения корпоративной культуры вот эту политику служения, я еще заметил грань непосредственно с мышлением, с видением руководителя. Ему придется перестраиваться. Вот расскажите, что конкретно ему придется перестроить в себе. Мы, люди, достаточно эгоистичные животное, да, если у нас нет собственной выгоды, мы в этом в чем-то не видим выгоды, мы вряд ли будем действовать. Причем это даже не на сознательном уровне, это на бессознательном уровне у нас заложено. И тут нам, ну, приходит вот Сергей, бизнес-тренер, и говорит: ребята, вот сейчас мы будем служить другим. Что придется перестроить и как? И возможно ли вообще перестроить мышление руководителя, который всегда работал на собственных интересах?
Это возможно. Я не говорю, что это легко, и я не говорю, что это делается в один день. Но это, в принципе, конечно же, возможно. Это, ну, как любой навык, как любое новое знание. Вот сначала теоретическая какая-то часть, а потом давай попробуем небольшую часть этих теоретических знаний претворить в жизнь. Вот сегодня давай начнем с того, что ты на собрании будешь меньше употреблять слово «я», а больше будешь говорить слово «мы». Угу. Давай для начала сделаем так, что ты будешь требовать не отчетов, а инициативы. Например, вот у нас каждый день вот эти самые, не каждый день, каждую неделю, например, да, недельные собрания, какие-то летучки. И давайте так, вот со следующей недели я не хотел бы, чтобы я вот сам с вас спрашивал, а буду вас просить, когда вы будете готовы мне приносить какие-то цифры, ну, я сейчас говорю абстрактные какие-то вещи, да, какие-то результаты или отчитываться, я даю вам больше инициативы, а вы, пожалуйста, значит, вот старайтесь как-то это использовать и проявлять. Ну, мне кажется, вот с этого можно было бы начинать. Понятно, что начинать должны еще и руководители, если под этим самым главным боссом, так сказать, есть еще руководители так называемого уровня минус один, разумеется, параллельно работа с ними тоже должна быть. Это же все тоже не такая новая штука. Например, есть вот книжки, которые называются «Руководство в стиле коучинг». Это вот, собственно, и про это тоже во многом. Причем тут интересная история, что когда эти книжки начали появляться, у них столько же появилось, как сейчас говорят, фанатов или поклонников, сколько и противников, потому что многие совершенно справедливо говорят, коучинг это одно, руководство это совсем другое. Почему я в качестве руководителя должен подчиненным какие-то вопросы задавать? Вот иди и делай. Но тем не менее, те, кто попробовал эту культуру, те, где эта культура пошла, у них это работает. И во всяком случае, это примеры, их не так мало, которые показывают, да, это тоже может иметь право на существование.
Ну, а есть ли какие-то, может быть, конкретные индустрии, или это действительно работает вне зависимости? Ну, просто потому, что человек сам по себе, ну, я как-то имею в виду вот сотрудника, человек, да, даже можно даже не делить на сотрудника и руководителя, потому что у каждого руководителя есть вышестоящий руководитель. А глобально человек, он тот, кто хочет, чтобы ему, к нему относились как к равноправному. То есть это, получается, в нас заложено естественным образом, правильно я понимаю? Эта идея, как бы вот это естественное желание человека быть признанным, ну, равным себе, ну, оно как бы, эта теория, эта идея, она ее превозглашает, ну, всякие.
В каком смысле да. Причем, вот еще раз, я не представляю, например, чтобы такое было возможно в армии, и не дай бог, чтобы в армии такое было. Но когда я иду служить в армию в качестве рядового, в качестве сержанта, лейтенанта и так далее, я понимаю, что надо мной есть обязательно какой-то начальник, и подо мной есть мои подчиненные. Тем не менее, я понимаю, что те подчиненные, которые ну, не очень я люблю это слово «подо мной», но тем не менее, да, вот те люди, которые мне подчиняются, я могу смотреть на это с двух точек зрения. Первая точка зрения, вот я их командир, что я им сказал, то и будет. И если нужно будет, я их там пошлю в атаку, и они все там, у меня погибнут до единого, но зато боевая задача будет выполнена. А другая моя точка зрения заключается в том, что я в ответе за этих людей. Они в каком-то смысле, там, ну вот как Суворов говорил, да, про своих солдат, что они его дети. И вот это мои дети, и у меня есть некоторое представление о том, что если я их пошлю на верную смерть, то я потом буду вот оплакивать своих детей. И что для меня важнее, выполнить боевую задачу или сохранить жизни людей. И здесь тоже в каком-то смысле есть такая тонкая грань между лидерством, которое неизбежно, я подчеркиваю, в армии, абсолютно, конечно, и вообще в любой иерархической структуре, между этим и служением. И в конце концов, я, может быть, даже слишком привязался к этому слову «служение». Можно, собственно, и без него обойтись. Но я имею в виду, что антилидерство – это нечто такое, что не предполагает введение за собой. Это предполагает некоторые действия, которые где-то больше по горизонтали, чем по вертикали. Вот не то, что… Вот как раз то, о чем вы говорите. Человек, который равен другому человеку. И мне кажется, чем больше вот этих горизонтальных связей, тем лучше. Во всяком случае, те начальники, я это слово закавычиваю, или боссы, скажем, руководители, да, лучшие из них, кого я встречал в своей жизни, и в качестве наемного сотрудника, и в качестве тех, с кем я работал, это были люди, готовые к кооперации. Не те, которые возвышаются над всеми и приказывают, а те, кто, в общем, нормальным человеческим, так сказать, голосом готовы выслушивать своих сотрудников и вместе с ними обсуждать, что, собственно, дальше делать. То есть люди, которые этого не понимают, что ли, или это не практикуют, ну просто, как правило, к этому не готовы. Это в каком-то смысле сложнее. Это вообще, вот то, о чем я говорю, это идея, конечно, гораздо более сложно реализуемая, чем просто лидерство, чем просто есть, так точно, пошел, сделал. Да? Но,
ну да.
Но она более человечная, она более глубокая, и мне кажется, у нее больше перспектив и больше энергии.
Мне кажется, она еще будет очень сложно реализуема, просто потому что люди сами по себе склонны к контролю. То есть нам нравится контролировать. А когда ты служишь другим, ты неминуемым образом отдаешь им какую-то долю ответственности. И вот отсутствие контроля, потеря контроля, мне кажется, это один из самых больших страхов. Но вообще на отсутствии контроля, потеря контроля основаны все ужастики, ну вот эти хоррор-муви. А мне кажется, вот этот страх, он, ну, с ним придется проработать в том числе.
Конечно. Ну, это то, о чем вы говорите, это в том числе, например, страх родителей, у которых подрастают дети, там начинается пубертатный возраст, всякие там зигзаги, и родителям действительно очень страшно, что они теряют контроль над своими детьми, но дело в том, что они его просто теряют, независимо от того, хотят они это или нет. И как раз лучшие родители те, которые готовы на это пойти, которые как раз на вопрос, что я могу изменить, а что не могу изменить, отвечают, что вот здесь я ничего не могу изменить, потому что мой сын становится взрослым, он становится взрослым человеком. Происходит, как говорят психологи, сепарация. И также и здесь, если у человека слишком гипертрофирован вот этот вот самый контроль, но это уже само по себе означает, что человек не может быть хорошим боссом. Это просто в каком-то смысле изъян, если хотите, психологический такой, ну, психологическая ошибка некоторая.
Тогда вы, на самом деле, правильно выбрали формат работы, коучинг. Потому что руководителям это полезно именно через коучинг. Потому что, мне кажется, здесь все-таки такая индивидуальная работа нужна будет, чтобы вот принять эту идею.
Конечно.
Хорошо. Общий вопрос, если позволите. Задаю его всем. Стараюсь задавать. Интересен. Почему некоторым людям удается реализовывать свои планы? Те же, например, реализовать какую-то идею, сделать идею популярной, открыть бизнес, достигнуть какого-то успеха, а некоторым нет. Вот ваше мнение на этот счет каково?
Здесь однозначного ответа точно нет.
Безусловно.
И здесь очень много составляющих. Понятное дело, что многое зависит от самого человека. И здесь выступают такие, вот, кстати, не могу не употребить этих заезженных слов, лидерские качества. Так называемые, почему я говорю так называемые, потому что они с лидерством ничего общего, как правило, не имеют. Но качества такие, как умение добиваться поставленных целей и прочее. Здесь еще речь, конечно, идет, на мой взгляд, о том, что у некоторых людей, которым не удается добиваться, просто не хватает энергии, не хватает жизненных сил. Вот мне кажется, что самые, тоже не люблю этого слова, но тем не менее оно сейчас общеупотребимо, успешные люди. Самые успешные люди – это те, кому как-то удалось в одной точке сосредоточить и энергию, вот эти самые жизненные силы, упорство, свои таланты наверняка, потому что бесталантным людям, мне кажется, вообще сложно что-то реализовать. Ну и плюс еще, конечно, обязательный элемент везения. Это можно, на разных языках это называется по-разному. У кого-то это вера в успех, у кого-то это такой фарт, как говорили раньше. Но в любом случае, конечно, такой элемент, безусловно, нужен. Но вот это, отвечая на этот вопрос, я себя вот на чем ловлю, на какой мысли. Мне кажется еще, и люди, которые стремятся к этому успеху, не очень хорошо себе представляют, что они будут делать с этим успехом. А дальше-то что? Ну вот достиг ты этого, вот ты стал, например, там, руководителем компании, или разбогател, и у тебя много всего. Что дальше? Я знаю, не буду говорить многих людей, их не так много, но я знаю таких людей, которые достигли по общепринятым представлениям достаточно много всего. И они при этом, ну, на мой взгляд, нельзя их причислить к людям счастливым. Или даже так, к людям, довольным своей жизнью. И я знаю людей, которые занимают, по общим представлениям, достаточно скромные должности, у которых нет кучи денег, которые живут, в общем, вполне такой незаметной жизнью, но которые при этом проживают качественно жизнь, гораздо более интересную, полную, разнообразную, этот синемический ряд можно продолжить, чем те, вот, о которых я сказал немножко раньше. Поэтому тут, мне кажется, в самом начале даже стоит подумать, насколько вообще, вот чего вы именно хотите, потому что за все, абсолютно за все надо платить свою цену.
Хорошо. Ну и в заключение, у вас 2-3 минуты на национальном телевидении. Что вы скажете?
Все люди разные. Мы не всегда представляем себе, что может принести наш поступок, наше слово. Часто бывает, что нас чем-то обидели или какие-то обстоятельства сложные в жизни, и мы на них реагируем импульсивно, можем кого-то обидеть, ударить. Иногда из-за неосторожного слова, из-за неосторожного жеста может разрушиться семья, а иногда и целый мир. Войны начинаются из-за неосторожности. Я не хочу никого ни к чему призывать, но просто предложил бы подумать о том, что здорово, если мы сами готовы от других людей выслушать то, что нам они говорят, и неплохо, если мы слушаем то, что у нас внутри. Звучит банально, но тем не менее, вот я за мир во всем мире.
Хорошо. Сергей, напоминаю слушателям, что у нас в гостях был Сергей Щепилов. Сергей, расскажите, как слушателям найти, если им будет интересно продолжить с вами знакомство?
Я есть в социальных сетях, ну, по крайней мере, пока они существуют. Я думаю, что можно набрать коуч Сергей Щепилов где-нибудь в каком-нибудь поисковике, и, наверное, меня найдут.
Хорошо. Сергей, большое спасибо за наш диалог, за нашу беседу. Было много интересных идей, которые хочется прослушать и узнать. Ну а вам я желаю осуществления вашей идеи.
Спасибо.